Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Клуб частных мнений» на волнах Светлого радио. Как обычно, в воскресенье вечером мы собираемся в этой студии, чтобы поговорить о темах, которые предлагают авторы программы «Частное мнение» в утреннем эфире, записывают свои размышления, и мы как бы продолжаем на эти темы размышлять вместе с экспертами. Сегодня у нас в студии отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
А также доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог, эксперт по демографии Ирина Филатова. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Ну и тему предложила Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама. Лена, привет.
Здравствуйте.
Давайте послушаем программу Лены и потом продолжим обсуждение.
Если бы вы спросили меня несколько лет назад, что такое грех, я бы сказала, что это не соблюдение заповедей Божьих или какие-то плохие поступки, за которые меня ждет наказание. Честно сказать, в таком определении меня совершенно ничего не смущало, но при этом каждый проступок я ощущала как отдаление от Бога. Чувствовала, что Он на меня обиделся или рассердился, что я теперь плохая, и Господь очень сильно расстроился из-за меня. Совсем недавно услышала от одного батюшки, что греческое слово «грех» переводится на русский язык как «промах» или «непопадание в цель». Это потрясло меня и за секунду вернуло в объятия Небесного Отца. Совершая поступки, я всегда ставила себе благую цель. Но на пути случались падения и ошибки. В итоге приходила я совсем не к той цели, которую ставила. Промахивалась, ошибалась. Вспоминается мне сказка о Красной Шапочке. Мама, провожая дочку в гости к бабушке, дала всего одно наставление – не общаться с незнакомцами. То есть одно единственное указание – как безопасно достичь цели. Но дочь не послушалась, попала в ужасную ситуацию, чудом осталась жива. И тут можно ли представить, что когда Красная Шапочка после всех перипетий вернется домой, мама ее отвергнет и начнет отчитывать, ругать? Конечно же, мама обнимет своего ребенка крепко-крепко, а позже, за чашкой чая, поучит дочку с надеждой, что такое больше не повторится. Похожий сюжет мы увидим и в притче о блудном сыне. Там сын явно и сознательно пошел против всех представлений о жизни, данных отцом. Но в финале отец ждет своего сына, вглядываясь в линию горизонта, и бежит навстречу вернувшемуся чаду, дарит ему перстень, устраивает пир. И не упрекает даже. Нет, мне не стало радость не грешить, когда я осознала суть понятия «грех» как промах. Мне стало легче приходить к Господу за прощением и исправлять ошибки.
Частное мнение.
Лена, ты мне сказала, что хочешь поговорить про ошибки и как их исправлять. У тебя какой-то новый опыт появился, и ты хочешь переосмыслить еще глубже эту тему или как?
Да, хотелось вот именно сакцентировать внимание, вообще разобраться в вопросе исправления ошибок. Потому что с детьми мы часто в разные ситуации попадаем, попадают дети, и мы автоматически там же с ними оказываемся в этих ошибках. И часто я их призывала к тому, что, ну вот, смотри, сейчас вот мы, ну, что-то получилось не так, как надо, значит, вы должны пойти извиниться, ну, первое, да? Ну, во-первых, осознали, да, что что-то произошло неправильно. Значит, извиняемся.
Если кого-то обидел.
Да, а дальше, ну да.
Перед кем извиняемся?
Ну, извиняемся, да. Если это человек, то, конечно, да, перед ним, перед Богом тоже извиняемся. И дальше я услышала рассуждение одного священника, который говорит, значит, вот сделали что-то не так, исправляйте. Вот прям сразу, прям исправляйте. Но через какое-то... И мне очень, кстати, понравилась вот эта история, и я стала, ну, вот больше, конечно, свою жизнь анализировать, и стала думать, ну, где я действительно что-то могу вот скомпенсировать, да, вот если уже все вот, случилось что-то нехорошее, значит, вот что-то исправить можно. Где-то, да, вот этот священник предлагал там милостыню, да, подавать там еще какие-то помолиться.
То есть компенсировать,
да,
если да. ты не можешь напрямую исправить, то компенсировать каким-то образом.
Да, 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 но напрямую много чего нельзя исправить, к сожалению. И мне понравилось, вот честно, то есть сделал плохо, сделай хорошо. Но недавно я прочитала еще размышления одного священника. А он говорит, вы выкупаете у Бога вообще прощение? Что это такое?
Индульгенция? Вот.
Да. И я, честно говоря, думаю, как это? Нет, я не выкупаю. Но когда он все вроде так разложил, мне тоже показалось логичным, что это я в какие-то, правда, такие отношения вступаю, как будто бы торговли с Богом. Он говорит о том, что Богу это не нужно. Вот. И тут я попала просто в тупик. Я поняла, что все.
Я два варианта полностью... взаимоисключающие, да?
Да, 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 да. И честно говоря, ну, у меня вопрос. Вот прям большой вопрос, потому что мне было очень комфортно, когда у меня появлялась надежда исправить, ну, хотя бы вот перед Богом, да, показать, что я вот поняла и хочу исправить ситуацию.
А сейчас тебе что-то
образом.
Мешает это делать?
А теперь, да, мне не очень понятно.
Давайте на практике вот спросим сначала Ирину, как вы к этому? У вас же были ситуации, которые в жизни хотелось потом исправить.
Ну, безусловно. Ну, я считаю, покаяние, оно же должно быть искренним покаянием. Когда у тебя душа просит, покаяться, что ты, да, совершил не то, что ты, ну, как тебе это в голову пришло, можно так вот сказать, да, но оно должно быть искренним. Но в любом случае я считаю, что покаяние, помимо покаяния, то, что ты покаешься там священнику, должно быть дело. То есть покаяние – это дело. То есть дальше так не делай. Дальше, наверное, конечно, совершай какие-то добрые поступки. И я не вижу, что это какой-то подкуп Бога. Я думаю, что это не как раз не коммерческая составляющая, а это просто это состояние души должно быть.
Вот на и конкретном тебе... примере как?
Ну, на конкретном примере, ну, я не знаю, люди, я врач, наверное, я все-таки немножко съеду на эту тему. Допустим, когда совершают женщины аборты, ко мне приходят, они плачут, они приходят, они не могут забыть, потому что и существует еще постабортный синдром, который может проявиться через 20 лет, через 25 после этого, да, и женщина, душа все помнит. Это надо знать, это живой человек, и он с момента рождения уже это же человек. И когда совершается это детоубийство, женщины приходят, они плачут, священникам каются, приходят, мне плачут. Но я же не священник, я не Господь Бог. Я что могу? Я могу, ну, порекомендовать, может быть, то, что помочь кому-то, отговорить кого-то, да, что если у них такое случится. Может быть, помогать где-то женщинам, многодетным семьям, чтобы они были в деле. Когда ты совершаешь поступок противоположный, это все душа успокаивается, потому что Бог всемилостив, Он нас прощает. И я и на себе сколько раз испытывала это, когда ты совершишь что-то и думаешь, Господи, ты вообще до этого как додумался? Даже когда какие-то грубые вещи скажешь людям, да, а они в чем виноваты? Ну, то есть нельзя себя возвышать, это неправильно. И я могу иметь чуть-чуть больше знаний, но это не их, это не, даже не моя заслуга, мне так Господь дал, и слава Богу. А у них не было такой возможности учиться, например. И когда ты вот какие-то моменты бывают, да, или думаешь, ну ты что, совсем тупой, что ли? Вот, я, это же грех. Зачем? Почему? Я потом думаю, Господи, вот почему я так подумала? Вот такие у меня искушения. А на самом деле, мне кажется, просто человек должен понимать и каяться от души. Вот когда он правильно это понял, вы знаете, у нас в детстве бабушка, у нас очень большая семья, у бабушки 7 детей было, и нас там 16 внуков. Ну и мы, когда все собирались, было... Она не успевала за всеми посмотреть, естественно, но она нам говорила, вот Боженька все видит, вы должны знать, что вы делаете. И мы боялись. Мы понимали, что, Господи, прости, мы не будем так. Если бы мы вот это не осознавали в душе, да, и не понимали, я думаю, мы бы, наверное, бабушкин дом сожгли бы уже точно. То есть что-нибудь такое бы натворили. Ну, это когда детей много, вы знаете, что это. У меня их трое, так и то я помню, когда они маленькие росли, они же это же вообще, они же могли по потолку бегать практически. То есть, наверное, так.
То есть я сейчас хочу, наверное, тему затронуть, то, что вы, Ирина, говорили, да, в начале, покаяние. Покаяние, мне кажется, оно деятельное. Вот покаялся и забыл, разве так бывает, отец Алексей?
Нет.
Но это же метаноя, по идее,
метаноя,
да?
Метаноя – это идеал покаяния, когда человек полностью меняется и становится уже дальше неспособным, в принципе, неспособным к дальнейшему греху. Но если мы говорим о грехе, то, во-первых, действительно, мы сказали, что грех – это промах. Это, да, действительно так, это ошибка. Дальше следует, наверное, сказать, что эта ошибка, она имеет последствия. Она имеет последствия в нашей жизни – для нашей души, потому что грех содеянный, он рождает болезнь и смерть и для нас, и он имеет последствия для окружающих нас людей. И в этом отношении, как любую болезнь, да, есть при лечении, да, можно лечить симптомы, их нужно лечить, потому что человеку легче становится. Можно лечить саму болезнь, можно лечить ее дальнейшие последствия и следить, чтобы эта болезнь не распространялась, да, чтобы она не превратилась в какую-то эпидемию, в пандемию, да. И в этом отношении, когда мы грех рассматриваем, мы должны тоже сосредоточиться, что мы сейчас хотим в этот момент сделать. Хотим ли мы уврачевать свою душу, да, то есть и убрать те последствия, которые есть у нас в душе. Хотим ли мы уврачевать те последствия, которые мы вовне принесли этим самым грехом, и хотим ли мы, как христиане, сделать так, чтобы этот грех вредил как можно меньшему количеству людей дальше, да, то есть мы действуем грамотно по всем направлениям, и когда уже мы выбрали, что именно в этот момент мы будем делать, дальше уже нужно понимать, что когда мы приходим для того, чтобы попросить Бога простить наш грех, мы должны понимать, что лично Богу мы воздать не сможем ничего. Господь только на своем кресте, по своей великой милости, своей крестной жертвой исцеляет наши раны, и по-другому эти раны исцелены быть не могут, никак не могут. И в этом отношении те, кто говорят, что исцеляет только Христос, они говорят правду. Ну, вот, как я уже сказал, правду только с одного бока, по отношению именно к нашей душе и по отношению к ее исцелению. Если мы хотим, чтобы последствия нашего греха, они меньше затрагивали наших ближних, ну, как вы сказали, правда, ну, ты обидел кого-то, ну, иди извинись. Ну, будет же легче тому человеку, ну, сами знаете по себе, если вас кто-то обидел, а потом подошел и искренне извинился, ну, это прям как елей налили на ваши раны, да, если вы, конечно, несовершенный смиренный человек, да, для которого эти раны, в принципе, невозможно нанести, то эти последствия для наших ближних, когда мы идем и извиняемся, и делаем добрые дела, это, ну, это здорово, это замечательно.
Но... И самому, мне кажется, легче.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы, как обычно, в воскресенье вечером обсуждаем важные темы. И сегодня это тема ошибок. Ошибки, грехи, как их исправлять, равно ли ошибка, грех или нет. В гостях у нас отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, а также доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог, эксперт по демографии Ирина Филатова и Елена Смоглюк, культуролог, которая, собственно, предложила эту тему. Вот на самом деле это такой важный момент, я тоже недавно об этом задумалась. Вот я покаялась, все, да, а последствия? Что с последствиями? У меня был знакомый, который во втором браке пытался как-то подружить первую, вторую семью, у него не получалось, и в ответ на недовольство вот этих людей он прыгал, топал, кричал и говорил, да что ж такое, я же уже покаялся. Ну, ты покаялся, а последствия-то остались, и он как бы отказывался нести ответственность за эти последствия. То есть я покаялся, и я умываю руки. Или все-таки на нас лежит ответственность за вот то, что в мире разрушается вслед за совершением нами греха?
Конечно, вообще мы здесь Богом призваны на эту землю для того, чтобы быть соработниками спасения, соработниками дела Божия. И в этом отношении не обязательно помогать только тому человеку, которого мы уязвили своими прегрешениями. Но если есть возможность помочь ему, ну, наверное, это будет правда. Да уж, если мы кому-то задолжали, кому-то нанесли вред, то логично ему будет помочь первому. Конечно, если при этом с нами не будет Бога, и если мы попытаемся исправить его, этот грех, последствия этих греха по-своему, не заручившись помощью Божией, то у нас ничего не получится. И в этом отношении вот опытные духовники, они зачастую в виде человека, который кается, они дают ему совет. Вот сегодня много звучало интересных терминов, наверное, еще такой термин «епитимья», да, вот он частенько звучит в наших храмах. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что это такое, да. Епитимья – это некое лекарство, который опытный духовник дает для того, чтобы душевная рана самого человека быстрее заросла. Да? И зачастую эта епитимья как раз связана с исправлением того последствий того греха, который человек совершил сам, или ну, хотя бы того, чтобы этот человек шел и свидетельствовал о том, что это грех, это неправильно, не поступайте, пожалуйста, так, как поступил я. Это, конечно, не самый лучший вариант. Лучше, когда речь, она соответствует образу оратора, и мы проповедуем то, что делали сами, но в случае с грехом, наверное, можно привести здесь такой пример от противного. Вот посмотрите, пожалуйста, вот я вот сделал то-то и то-то, теперь у меня такие-то в жизни беды и последствия, не поступайте так, как сделал я, это ошибка.
Хей, воздам в четверо, вот тебе деятельное покаяние.
Вот это очень, да, образ Закхея меня всегда... Я, когда слышу эти слова, я очень сильно напрягаюсь. Почему? Потому что, я не знаю, как их смог исполнить или не смог исполнить Закхей, потому что это был импульс, это был момент. Вот представьте себе коррупционера, который вчетверо пообещал отдать
всем, у кого взял.
Всем, у кого, да, каким-то образом эти деньги умыкнул. А откуда у него такие деньги? Я не знаю, как он сможет воздать вчетверо? Но и при этом с тем, что он уже полимения своего раздал нищим.
Но Господь же сказал, что приблизилось Царство Небесное.
Да, и что надлежит Господу войти в дом Закхея в этот день.
За импульс его?
Ну, безусловно, за импульс. И я думаю, что в этом отношении нужно понимать, тоже часто бывает такая проблема, что человек, согрешив, он обещает Богу, что, Господи, я вот это исправлю, вот это буду делать, вот это буду делать и вот это буду делать.
И Бог намерение целует.
И Бог намерение целует, а человек-то, не исполнив вот это намерение, может впасть в некую... В уныние он может впасть. Руки его могут духовно опуститься, поэтому епитимья – это то разумное врачевство, которое должно быть с духовником согласовано.
А что, например, может быть епитимьей? Ну, вот мы так очень в общем говорим, да, там, откупиться, но это, вероятно, какой-то грех, когда ты материальный урон нанес человеку, да, или там, не знаю, я там подумал о нем плохо и резко отреагировал, но тогда как-то уврачевать хотя бы настроение человеку успеть восстановить. Давайте все-таки на конкретике обсудим, какие бывают епитимьи, в каких случаях, что имеется в виду под епитимья? Поклоны?
Ну, может, иногда и поклоны, особенно если ты обидел Бога, ну, да, потому что пока обида наша, причиненная Богу, она прежде всего связана с нашей гордыней, потому что в большинстве случаев мы не слушаемся Бога тогда, когда наша гордая душа бунтует, ну, в большинстве случаев, поэтому покаянные поклоны в этом случае человеку помогают смириться, и да, иногда епитимья бывает в поклонах, и в этом нет ничего плохого, главное, чтобы эти поклоны были не своевольными. Вот мой духовник, отец Иоанн Миронов, Царство ему небесное, он в свое время при мне человеку, который себе назначил 300 поклонов покаянных, и который он в день честно клал, да, он говорит: не клади 300, клади 30. И после этого, через некоторое время, человек подошел и говорит: батюшка, что-то 30 многовато. Можно, говорит, мне поменьше дать? Потому что своевольное такое исправление, оно не убирает этот сам корень гордыни. И в этом отношении, если священники используют механизм епитимии, они, как правило, много поклонов не дают. Да, вот, бегайте, те, кто там будет давать сотни поклонов, это тяжело, но не стоит это делать. Епитимия может быть практичной, да, в этом отношении. Вот мы сейчас говорили, тот ужасный грех, который, как пандемия, действительно пронизал наше Отечество, и не только Отечество, но и весь мир, грех абортов. Здесь епитимия может быть очень мягкая. Я помню в Псково-Печорском монастыре, когда мы приезжали всей семьей, меня Господь по милости своей наградил любящей женой и 9 детьми. Вот наша такая большая компания, она встречала женщину, которая радостно, видя нас, раздавала конфеты и просила за нее помолиться, что я вот, меня духовник благословил в виде епитимии раздавать вот эти конфеты многодетным семьям, которые приезжают в Псково-Печорскую обитель. Да. Может быть, такая епитимия.
Приятная, да, такая епитимия. Трогает душу.
Да, трогает душу, да.
У всех же есть такой духовник, который может вот так вот раз-раз и подсказать, да. Но я знаю тоже таких женщин, которые подходили нам, там какие-то денежки давали, чем-то угощали, и вот тоже говорили о том, что они в свое время совершили такой поступок. И я видела просто, вот насколько для них это утешительно.
Это правда может врачеваться, потому что, наверное, не всегда полностью мы это осознаем. Я тоже как-то этой темой занималась по работе, по журналистской. И это же страшные штуки, что женщина не может вернуть никак то, что сделано. То есть и жить она так не может. Вот действительно утешают какие-то такие действия особенно, в адрес других?
Да, особенно если у нее больше либо нет детей и не будет, либо у нее был один ребенок, и он погиб.
И так часто бывает.
И очень часто так бывает. Либо вот буквально у нас была пациентка, у нее двое детей было, она забеременела третьим, от нее муж ушел. Она осталась одна, и она прямо очень-очень хотела сделать аборт. Леночка зовут, буквально вот мы на днях с ней виделись. Ну, мы, слава богу, она родила, мы все, что смогли, сделали, она родила и помогли, и все. Так вот, этот мальчишечка, которому сейчас 6 лет, у нее в этом году умерла, погибла дочка. То есть он ее утешил, представляете? Если бы не он, она в такое уныние впала, мы с ней ездили в Оптину пустынь, она была в таком унынии, ну, представьте, ребенку там 15 лет, по-моему, девочке, и она погибла. И вот она...
И сыночек свет в окошке стал.
Свет в окошке, он ее успокоил, он ее, он ей объяснял: мама, она, наша Маша на облачке, она нас видит. То есть вот это было настолько трогательно, и вот сейчас это было вот в январе буквально, но сейчас она уже пришла в себя, а благодаря этому ребенку. Поэтому когда мы думаем о том, что забывают же, да, вот начинаешь разговаривать, люди забывают, что это уже ребенок, что он уже, у него душа есть своя, он уже все, да, он растет в маме, но у него в 5 недель цвет глаз есть, у него в 7 недель у него уже есть зачатки молочных зубов, да. Поэтому и 4 дня всего задержки начинает работать спиной и головной мозг. Ну как?
А, Ирина, вот скажите, для матери это страшно, да, которая потом осознала, что сделала, а врачи, которые это делают, как они потом с этим живут?
Ой, вы знаете, тяжело живут, я про себя могу рассказать. Я же из советского времени, мы делали аборты, потом шли на прием, то есть на обход, и это страшно. Но у меня, знаете, у меня что-то... Мне Господь, видимо, так привел, и я настолько благодарна, вот до слез. Я даже сейчас, наверное, расплачусь, потому что в один из дней мне тоже медсестра уговорила сделать аборт там какой-то знакомой девочке, иначе, говорит, ее отец убьет. Вот как что-то такое было. Я неправильно поставила диагнозы, у нее срок был больше. И поставила неправильно, потому что УЗИ не было еще тогда. Только-только УЗИ начиналось. Мы молодые врачи. И я, когда начала делать операцию, я поняла, я просто по расширителю поняла, что там срок больше. И я говорю, вы меня обманули. Но она вот рассказывает. Она говорит, я не могла вам сказать, иначе бы вы меня не взяли, то все. А я понимаю, что я остановиться с ним, все, я уже вошла в организм, я уже назад дороги нет. И я вот со слезами, я до сих пор это помню. Это был последний день, когда я это смогла сделать. И мне кажется, врачи, которые это делают, они всю жизнь будут плакать. Я так думаю.
Батюшка, какая может быть тут епитимья, когда уже человек, по-моему, сам себе эту епитимью на всю оставшуюся жизнь получил?
То, что человек сам на себя накладывает, оно не всегда человека выводит из этого тупика. В этом отношении человеку даже просто зачастую бывает необходим духовный совет, духовная поддержка. И когда человек все-таки слушается, видит перед собой какой-то свет, маяк, что я хотя бы что-то могу сделать для того, чтобы это исправить, это очень важно. Потому что когда человек начинает заниматься только самоедством и самонаказанием, это неправильно. Когда человек сам себе определяет на это наказание, я уже привел этот пример, это тоже категорически неправильно. В этом отношении очень важно, чтобы это врачевство, эта епитимья была назначена грамотным врачом, да, и чтобы человек, который лечит свои греховные раны, не занимался самолечением.
Да, я соглашусь с батюшкой обязательно. Почему? Я всегда говорю, покаяние – это деяние, это еще какое-то действо. И когда ты, вот я отказалась от этого, я учу врачей, я говорю, учу какие стоп-слова, что нельзя предлагать, например, как женщина заходит, ей говорят, будем рожать или аборт делать, особенно если это многодетная мать. То есть это мы не имеем права это говорить. Мы врачи, мы за жизнь. Мы за любовь, Бог есть любовь. И вот только таким способом. И так живешь, просто когда я это вспоминаю, это, наверное, будет со мной. Я плачу, потому что это тяжело. Я каялась, я и сейчас каюсь, но я больше этого не делаю. Никогда. И никогда не сделаю. И все, кто около меня, сколько я буду жить, я буду с этим бороться и отговаривать.
И вы ведете уже огромную работу. Мы об этом поговорим чуть позже. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. В эфире «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы сегодня говорим об ошибках, об их исправлении. Вместе со священником Алексеем Дудиным, настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, с доктором медицинских наук, профессором, гинекологом-эндокринологом и экспертом по демографии Ириной Филатовой и Еленой Смоглюк, культурологом, многодетной мамой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений снова в эфире на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня говорим об ошибках, их исправлении, и говорим о том, ошибка равно ли грех, и всякий ли грех. Ну, грех-то ошибка, да, вот всякая ли ошибка – грех. И у нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог и эксперт по демографии Ирина Филатова и Елена Смоглюк, культуролог и многодетная мама. Леночка, тебе слово. Проясняется вопрос твой?
Частично, да. Просто вот вопрос к батюшке опять, да, что у меня была ситуация, когда я совершила грех, пришла в храм, исповедовалась, и честно, я очень сильно раскаялась в том, что я сделала, Но батюшка мне сказал, что нельзя причащаться теперь, по-моему, 2 недели, он сказал. А мне так хотелось вот в качестве какого-то утешения все-таки вот причаститься, чтобы как-то вот с Богом наладить вот обратно связь, да, то о чем я говорю, да, помириться как-то. Не то, что я от тебя ушла куда-то вообще, там, рухнула, все, ты мне не нужен, а что наоборот, ты мне нужен. Ну, и когда мне это назначили, мне как это, вот, знаете, как показательная порка была, мне так было ужасно больно, и вообще вот как будто вот, знаете, вот через этого батюшку меня как бы, как будто Господь сказал, ты все уходи. Мне было очень тяжело. И я прям, ну, правда, для меня, ну, я очень тяжело пережила эти 2 недели. Прям, честно говоря, ходила и всё жаловалась, что как, ну, как это вообще возможно? Я пришла за прощением, пришла за вот возвращением, да, меня наоборот.
Как блудная дочь пришла.
Да, я не знаю, меня как вот, вот прям, да я не знаю, вот мне так было это больно, как вот тогда... Что это было? Вот моя гордыня такая, что вот прям, ах, вот. Или это все-таки, ну, насколько вот такие вот, ну, это что, было эпитемия или что? Потому что...
Которая так была воспринята,
отец. Да, батюшка мне так не объяснил как-то.
Этого вопроса звучит несколько. А была ли это гордыня? Вы знаете, в человеке все перемешано. Гордыня у нас есть всегда, и если бы у нас не было гордости, то мы бы были бы уже здесь святыми людьми. Это априори так. Поэтому гордыня, к сожалению, она подмешивается к человеческим любым действиям, помышлениям и даже каким-то благородным, и это все время надо отслеживать. Недаром это единственный грех, единственная страсть, которая, в отличие от других страстей, когда мы с ними боремся, страсти становятся слабее. А гордость, как говорит Иоанн Лествичник, она как бешеный пес, наскакивает на человека с большей силой. И действительно, если вы ходили и всем рассказывали, какой нехороший батюшка, вот, если бы вы ходили и говорили, вот какая я нехорошая, помолитесь за меня, пожалуйста, чтобы я исправилась. Вы знаете, такую эпитемию, например, дал Господь Гадаринскому бесноватому. Чтобы он не забывал о том, от чего его Господь избавил, он говорит, иди в город и рассказывай всем, что сотворил тебе Господь. В других случаях он всегда говорит, не рассказывай, не надо мне говорить о том, что я тебя исцелил, что чудо произошло, скрой это. Но бывают вещи, которые человеку обязательно необходимо проговаривать. И вот мы сегодня говорили о таком тяжком грехе, да, как аборты. Хотелось бы сказать о том тоже тяжком грехе, который тоже, как пандемия, к сожалению, охватывает наше общество, и не меньше бывает от него жертв, к сожалению, не меньше. Это пьянство и наркомания, потому что у нас на приходе есть реабилитационный центр, я постоянно с этими людьми общаюсь, и вот для них как раз это бывает очень полезный совет. Иди, говорит, и расскажи другим, что сотворил тебе Господь, от какого Он тебя избавил зла. Проси других помолиться за тебя. Знаете, они как раз начинают обычно свои собрания с таких слов, там, здравствуйте, я там наркоман Вася, там, или я там алкоголик. И это ни в коем случае не хвастовство, это не бравада, да, а именно
свидетельство
о собственной немощи. И поэтому, если вы хотите исцелиться, то просить других людей, чтобы, да,
сопереживали,
помолились, наверное, это было бы правильно. А вот для этих людей, да, если мы говорим, что вот грех аборта зачастую бывает невозможно уже исправить никак, то вот для этих людей исправление последствий их греха бывает жизненно необходимо. Вот, если выздоровление, например, происходит по программе, но у нас используется в качестве скелета, используется программа 12 шагов с православным наполнением, с православным пониманием Бога. Так вот там, по сути дела, все эти шаги, но особенно особенно девятый, они направлены на то, чтобы человек компенсировал тот ущерб, который он в жизни своей страстью нанес другим людям. И это очень важно для их выздоровления. Если они это делают, то они остаются трезвыми. И это действительно и им помогает, и окружающим людям помогает. Ну, сколько там мама или жена может терпеть, что вот он все из дома вынес? Когда-то что-то надо и обратно в дом принести, да? Ну, сколько терпеть, то, сколько он всего украл в жизни для того, чтобы заработать себе на дозу и на выпивку, да? Добыть.
Вот в данном случае у Лены все-таки я хочу к этому примеру вернуться, потому что он очень близкий. Мне кажется, мы многие так реагируем, что нам не ту епитимью дали, что мы хотели вот это, а нам дали вот это. И как с этим справиться, если нам кажется, ну, правда кажется, что это ну, не на благо, это не то, чего я сейчас ждала?
Ну, а как вы отнесетесь к тому пациенту, да, который придет, доктор, мне кажется, что вы мне дали не то лекарство.
Не ту таблетку.
Не ту таблетку, да, да. Что-то она слишком горькая, да, там.
Не слишком горькая, а побочечка пошла.
Побочечка, но вот в данном случае бывает. И в этом отношении...
И соседу они сейчас по-другому говорят. Я вот в интернете почитал. Вы соседу моему дали лучше препарат, а мне хуже.
Так бывает.
Да. Почему? Я говорю, потому что у него одно заболевание, у вас другое. Нет. Они же почти одинаковые. То есть они сейчас все умеют читать.
К сожалению, инструкции все очень доступны, да.
Да, да.
И безрецептурно бывают эти
так
препараты.
Да, бывает. В этом отношении хочется, если вдруг нас батюшки слышат сейчас.
О, мы сейчас обратимся к батюшкам.
Да, но попросить объяснить тогда, да? Может быть, какой-то вот... Ну, врачи же иногда говорят, что это вот надо, потому что вот это и вот это, да? Или, может быть, человеку не просто так. Вот он мне сказал, я развернулась и пошла со своими вот этими переживаниями, да, непониманием. Может, мне надо было... Можно же уточнить, да?
Можно и зачастую нужно. И вы знаете, если к врачу приходит пациент и говорит, что мне вот то или иное лекарство дает тот или иной побочный эффект, то врач может рассмотреть и поменять терапию. Уверяю вас, если вы придете даже к строгому батюшке, который вас огорошил, да, епитимию, которую вы не ждали, да, и скажете, батюшка, ну я так люблю Христа, мне так не хватает в моей жизни святого причастия, смилуйтесь, пожалуйста, надо мной, может быть, можно пересмотреть, да, вот ту меру прещения, которую вы на меня наложили, хотя ту степень прещения, которую на вас наложил этот священник, ну, уверяю вас, она совершенно мизерная. Небольшая, мизерная, минимальная, потому что церковь, особенно на порах своего такого строгого соблюдения заповеди христианства, она знала епитимии, которые длились и годами, и десятилетиями, в зависимости от того, насколько сильно человек нанес ту или иную греховную рану, насколько сильно он оскорбил Бога.
Но до 15 лет накладывалась епитимия, если женщина совершала аборт, где-то убийство, это 14-15 век, до 15 лет.
Я это с одной стороны понимаю, а с другой стороны, наверное, тут еще была проблема в том, что священник, которого я исповедовалась, он меня не знал вообще, и я его тоже не знала, и получается, что он не может оценить вот степень, да, вот
воздействия на тебя конкретно.
Да, наверное, может быть еще и так, потому что, ну вот мы же детей своих наказываем, да, ну как бы поучая. Да, и мы знаем, кто что может
понести,
да, и не приуныть. Вот, например, у нас Ваня есть, это 6-й ребенок, а Дима это 7-й ребенок. Вот Ваня, если его ставишь в угол, он не может там и секунды простоять. То есть он сразу выбежит, будет у тебя в ногах валяться, все там, я все, только не ставь. Вот для него этот угол просто вот все. А ну, хотя это смешно, у нас даже угла такого нет. Это, знаете, в коридорчике...
Я тоже выходила из угла всегда, что это такое?
В коридоре это вот, наверное, вот такое, что 10 на 10 сантиметров, потому что это вообще незначительное. Он там стоит, даже не понимая, может быть, что он в углу стоит. А Дима, Он, например, вот его поставишь в угол, он будет стоять, плакать, но стоять. Я каждый раз смотрю, думаю, кажется, он уйдет-то уже. Нет, он стоит.
Не, подожди, а когда ты скажешь, что можно?
Да, ну просто вот, ну, ты же
или он потом
выйти,
стоит тоже
точно
стоит.
Так же, вот как я рассказываю сейчас ситуацию, вот тебя наказали, ты можешь пойти там сторговаться, извиниться, объяснить, что тебе тяжело, ну вот как делает Ваня,
когда он придет,
да?
Извиняться.
А Дима нет, вот он будет стоять, хоть он меньше там вообще, но он вот все сказали, он будет стоять, плакать, страдать, и неизвестно чем, честно говоря, его все время вывожу из этого состояния, потому что непонятно, чем это дальше потом закончится, что и вот я такой плохой, все, теперь всю жизнь тут простою в этом углу. Ну, в общем, не знаю, мы же вот как бы, зная, выбираем то, что он может понести, а вот вообще даже вот это упоминание об этом углу уже повергнет в такое уныние, что, ах, ну раз я теперь такой плохой, что мне даже и до причастия не допустят, ну все, я тогда... Знаете, как дверь закрою, ведь, ну, мы же знаем, когда вот это наказание не соответствует, да.
Лен, а что ты не сказала батюшке?
Ну, потому что, ну, как это бывает.
А он откуда
мог
узнать?
Я пришла, там, 3 часа я стояла в очередь на эту исповедь, честно говоря, и уже когда я это... Меня это просто убило. Ну, правда, я почему еще пошла...
Ты пошла обижаться.
Ну, я пошла, нет, я сначала очень долго страдала, прежде чем я смогла... Ну, то есть я поняла, что если я об этом не поговорю ни с кем, то я вообще умру просто. Мне было настолько плохо, что обида на этого батюшку была для меня большим выходом. И вот из этого ситуации, из этой ситуации, в которую я попала. Для меня это был правда. И мне все сказали, ну ладно. Ну, то есть я получила, на самом деле, от людей потом утешение, все сказали, ну ладно, ты потерпи, ну сейчас все нормально будет, ну, может быть, он погорячился. Ну, и как бы вроде мне чуть-чуть полегче стало. Но, честно, вот это, я думаю, что и в плане детей. Знаете, у меня еще было с мамой еще такая ситуация. Я, когда извинялась в детстве, то есть то, что придешь, мама, ну все, прости, я больше так никогда не буду. И она мне все равно будешь. Да ёлки-палки, ну нет.
Отец Алексей, ну вот объясните, Лена довольно ярко эмоционально изложила состояние, которое нас всех посещает, когда вроде бы да, дали епитимью, что-то батюшка сказал, как-то оценил, но очень трудно это принять. У меня такие у знакомых были ситуации, когда они просто из храма уходили. И когда ты что-то начинаешь отвечать, бывало, тебе тоже говорят, смиряйся, видишь, какая гордыня, да? И так бывает. И это такие ситуации, ежедневный, как все-таки правильно, без вот идеализации там уровня, до уровня святых, как они поступали, нам, грешным, как в таких ситуациях быть? Обычным, немощным.
Нам, грешным, обычным, немощным лучше всего принять, потому что все-таки священник, он несет солидарную ответственность при исповеди, и то врачество, которое он выбирает для человека, он за него перед Богом ответственность несет. А что же касается непосредственно самого священника, то здесь, наверное... Мне больше всего нравится, есть последнее правило 6-го Вселенского собора. Оно достаточно пространное, но там есть такие красивые поэтические слова, которые запрещают гнать грешника по стремнинам отчаяния.
О как!
Вот, да. То есть нельзя, батюшка, да, предупреждали, вот епископы собрались вместе, и духовнику запрещают грешника ввергать в отчаяние, поэтому...
И носить у времена неудобно носимые.
Да, поэтому если человек не отчаивается, а исправляется, то я думаю, в целом это полезный опыт.
Но а иногда... когда вот так вот, человек тебя не знает, батюшка, просто вот, ну, ты попала так на исповедь к нему, и вот такое наказание, да, тебе, ну, епитимья, вот как себя утешить? Да, я это приму, я это исполню по смирению, потому что...
Потому что, ну, в конце концов, мне надо получить это врачество, которое мне прописали, что я надеюсь, что через это лекарство мне Господь поможет. Ведь в отличие от медицины, где всецело действует, ну, такой, с одной стороны, человеческий фактор, с другой стороны, научный, здесь еще есть Господь, любящий Господь, который сам, как терапевт, как главный врач, он вмешивается периодически в те назначение, которое получает человек, и может послать ему, если ему действительно нужно это утешение, может послать и утешение в разумлении в каком-то другом, в другой какой-то сфере.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений. В эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему ошибок, как их исправлять, насколько должно быть деятельным покаяние. И в гостях у нас отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира, города Коммунар Ленинградской области, а также доктор медицинских наук, профессор, гинеколог, эндокринолог, эксперт по демографии Ирина Филатова и Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама. Ирина, у вас была какая-то мысль на эту тему?
Ну, мысль как раз была, батюшка правильно сказал, посылает, он же послал все равно утешение в виде людей, которые стали утешать. И это надо было, наверное, пережить. Я просто вот слушаю, думаю, это же не так. Просто когда человек впадает, иногда у меня тоже бывали такие случаи, когда исповедуешься и что-то такое, и может священник тебе так сказать: нет, вот это вот не надо делать, или еще, я думаю, а я же ничего такого не делаю, или наоборот.
Не так понял.
Не так понял, да, я думаю, он мне, наверное, не так понял, и вот какое-то такое смятение, смущение, и еще думаешь: ой, боже, наверное, что-то я не так. А потом он, начинаешь думать, и вот он обязательно Бог посылает тебе либо человека, который тебя вразумляет в этом момент, либо даже тот же священник что-то может сказать, там может сказать: так, иди благословляй, вот это сделай. Как бы непроизвольно, я вроде и не ждала, что мне это надо сделать, а оказывается, надо. То есть вот так. Это вот у меня так было, и не один раз. Иногда приходишь, вот начинаешь: батюшка, там в уныние впадаю. Он говорит: мать, ты чё, посмотри, какое солнце на улице. И вот что-то такое, вот прям, понимаете, несколькими словами. Это настолько, вот, наверное, именно то, что мне нужно было услышать.
А у вас какая была епитимья? Вы ее от батюшки получили? Вот самое тяжелое ваше вот это переживание. Как вы исцеляли душу тогда?
Ну, я от батюшки получила, мне нужно было, у меня я впала в уныние, у меня супруг умер внезапно. И на моих глазах это все, я врач, представляете, я врач, я ничего сделать не могу. Ну, это секунда просто.
Тромб?
Тромб, да. И я, конечно, я в таком была унынии, я вообще не понимала, как. Мы венчаны, как? Это меня половины нет, меня сейчас на земле. Вообще как? И он мне сказал: не так, читать вот это, вот это, вот это, все 40 дней, все, он меня прям тряханул так. А я-то не привыкла это все читать. Мне-то как-то тяжко. Мне бы вот поплакать бы. Он говорит: ты чего? У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Ты что, говорит, ты, значит, неверующий человек, ты Богу не доверяешь. А думаю, ведь на самом деле, значит, я Богу не доверяю. И мне вот это вот, то, что он мне сказал читать, мне это очень помогло. Я вышла из этого состояния, и я думаю: а на самом деле, я же молюсь за него, и все, он же меня видит. Чушь, я, все видят, все там наши ушедшие, у них же душа-то, она же живая. Думаю, ну, ждет меня там, как Бог управит, мы же за него все молимся, наоборот, это хорошо. И я как-то успокоилась, думаю, ну, наверное, мне Володенька решил, чтобы я тут побольше поработала, а то бы мне же мужу надо было внимание уделять побольше.
И вот это вот такая большая работа с антиабортной кампании, которую вы вместе с отцом Федором Лукьяновым ведете, да, и на уровне Госдумы, и везде. Да. Это ваш выбор был вот это все сделать?
А вы знаете, однозначно мой выбор, но это меня просто Бог так привел.
Или вам это посоветовал духовник сделать?
Нет. Мне не посоветовал духовник. Духовник мне просто сказал: всегда вспоминай, что ты христианка. Помни, что ты христианка. И духовнику, когда я каялась по поводу того, что вот мы делали аборты на работе, он говорит: знаешь, если ты же христианка, ты зачем это делаешь? Ты, говорит, и так уже у тебя по щиколотку в крови ноги. Ты что? Тебе молиться и молиться. Ну, он мне, естественно, давал чем, что и как, и прочее. Надо, говорит, уходить в другую деятельность. И у меня само, у меня Господь сказал, вот я стала молиться, то, что мне батюшка говорил, и мне Господь развернул просто и сказал: так, дорогая моя, давай вперед. А кто будет говорить? Ну, как эти ВДВшники говорят, кто, если не мы?
Никто, вот. Кроме нас.
Кто? Никто, кроме нас. Вот и все, и оно само пошло. Да, меня очень многие мои коллеги тоже не понимают. Ну, наверное, не то, что не понимают, они все это знают, не принимают. Уже доктор наук, профессор, ты что несешь там туда-сюда? Ну, вы знаете, надо же говорить для людей. И вообще, я считаю, что врач и любой человек, если он научится говорить правду, он и гордыню свою смирит. И он даст тот посыл, правильный посыл людям, который они ждут. Только тогда мы можем победить и сатанинскую всякую силу, и вот эти всякие искушения, если мы будем говорить правду. Если мы не будем говорить, что ну чё, аборт, это там операция, что это где-то убийство. Ну, там, ну, что, там же ничего нету, это же там клетки, там же чего, там какие клетки? Это живой человек уже. Там 23 мужские, 23 женские хромосомы. Там живой человек, все, это человек. Со своим уже характером, даже со своими пристрастиями пищевыми совсем на свете. Это человек. Делается аборт до 12 недель. И больше, да, там до 20.
Ну, это даже это, представить себе,
да,
вообще.
Да, поэтому,
страшно.
Ну, в 12 недель вообще человек живой, он все там на свете, он все даже знает, что он хочет, что когда покушать, когда в туалет сходить, когда там послушать, что мама говорит, хотя мам больше, они мало слушают, они больше пап слушают. Вот. Так что вот так бывает. Меня вот так Бог привел, да.
И это реальный путь, когда грех исправляется. Лен, но ты все-таки начала говорить про ошибки. Давайте мы разделим, да, грехи и ошибки. Ведь не все ошибки грех.
Ну, не все ли, а ошибки по отношению к чему? Человек, если берет ошибку по отношению к воле Божией, то это, безусловно, грех. Любое действие, которое нарушает волю Божию здесь на земле, это греховное действие. Не все грехи бывают вольными. И в этом отношении бывают ошибки тяжелые, бывают ошибки, ну, которые человек сделал по немощи. Вот, наверное, в этом отношении самый такой глубокий богословский вопрос, который когда-либо звучал в нашей церкви, это о том, грешила ли Богородица. Знаете, вот
ну да, она у католиков безгрешна, у нас же...
У католиков она безгрешна, да, но вот...
А у нас наша земнородная. А
святые отцы, они сказали, что она не грешила ни делом, ни мыслью, но по неведению невольные грехи все равно, она как человек была им сопричастна.
А вот здесь у меня вопрос про невольные вот эти грехи, которые мы не осознаем. Вот, например, сейчас прямо практически суперпример. У меня аллергия на табачный дым. Вот как это вообще? И каждый человек, который идет передо мной с сигаретой, это для меня
недруг.
Ну, прям... Не то чтобы недруг, но мне...
Искушение, да.
Приходится выкручиваться, так скажем. И я вот думаю, вот... Этот же человек совершенно не осознает, что вот рядом находятся вот такие люди, как я, которым очень тяжело это все. Вот я помню, раньше ехала на работу, выходила и оказывалась в этом облаке дыма. Сразу все на работу прихожу, и мне еще надо какое-то время, чтобы это все вот у меня утихло. И тут то же самое. Насколько мы можем себя контролировать вот прям все время. Мы же можем посмотреть как-то так на человека, да, ну, совершенно быть в своих мыслях, например, но строго, например, посмотреть, а человек подумает, ой-ой-ой, что-то я тут уже сделала этой женщине, да. Ну, то есть мы можем...
Как контролировать правда, свои невольные грехи?
Можем, да, и получается, что на самом деле, вот иногда я вечером думаю, ну, наверное, я сегодня была молодец. Ничего вроде так особо нечего предъявить. А с другой стороны, я думаю, да, наверное, столько всего могла сделать, вот и даже не поняв. И даже вот с детьми разговариваешь, и потом я вот думаю, ну, вот я с детьми разговариваю, этот звал, я не повернулась, да, в какой-то момент говорю, слушай, потом, а потом я забыла, и все. И там, и вот куча таких моментов, когда это было там где-то не ласков, где-то невнимательно, еще что-то. Это же все вот какие-то наши вот такие ошибки. Как они, вот как с ними быть вот этими неосознанными, невольными такими вот?
Я попробую, да, как-то вопрос чуть-чуть собрать в кучу, сформулировать его. Человек не может не грешить, да, это факт. Но человек не имеет права не каяться. А покаяние, кроме признания своего греха, да, оно, это подразумевает, что человек постарается исправить то, что можно еще исправить. Это должен сделать сам. Поэтому, ну, хорошо, когда мы можем что-то исправить, да, вот извиниться, что-то там принести, возместить тот ущерб, который мы нанесли. Но когда это уже невозможно сделать, ну, как минимум... Вот, знаете, когда ко мне приходят на исповедь дети вот в 7 лет, некоторые из них уже прям понимают, что от них хотят и для чего это вообще нужно, а некоторым приходится объяснять, что такое исповедь и вообще зачем он сюда пришел. Я говорю, ну, понимаешь, что вот мы в своей жизни делаем ошибки, и наши ошибки, они огорчают. Они огорчают и наших родителей, да, они огорчают наших ближних, они огорчают Бога, потому что Господь-то Он добрый, Он хочет, чтобы только было все доброе и хорошее. И вот мы в тех ошибках, которые мы совершили, мы должны попросить здесь сейчас прощения. Вот в чем ты хочешь попросить прощения у Бога, в чем ты хочешь попросить вот, прощения у своих ближних. И как-то вот из такой простой парадигмы, да, из такого простого подхода и строится наша духовная жизнь. Не может человек не ошибаться, но, как я уже сказал, весь этот мир делится только на два типа людей, на грешников и кающихся грешников. Поэтому давайте будем кающимися грешниками, как Амвросий Оптинский сказал: «Греши, да кайся, да в рай собирайся». О как.
Спасибо большое. У нас час наш пролетел, как всегда, незаметно. В эфире был клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. В студии вместе со мной были, рассуждали на эту важную тему священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог, эксперт по демографии Ирина Филатова и Елена Смоглюк, культуролог, которая, собственно, эту тему и предложила. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, ее можно смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. И сейчас, после эфира на Радио Вера, сразу появится видеоверсия на всех наших площадках. А мы с вами сегодня прощаемся. В этом клубе, в этом формате мы встретимся через неделю, в воскресенье 18:00. Всего вам доброго. Христос воскресе. До свидания.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».